День Победы на Радио Балтика. Радиомарафон из открытой студии на Невском проспекте.
Как 6, если быть совсем точным. Да, мы продолжаем прямой эфир здесь, в студии Радио Балтика. Вместе с городом для вас в этот святой праздник, День Победы, работают Светлана Шкиль
и Алексей Данилин.
И мы приветствуем нашего нового гостя. Пожалуйста, встречайте, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов. Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы к нам пришли прямо вот с бессмертного полка, тоже принимали участие в шествии.
Не прямо, я еще прогулялся по улицам, по набережной, посмотрел на людей, посмотрел на гостей и жителей. И очень радостно это все видеть, такое вдохновенное шествие.
С чьим портретом вы сегодня пришли?
С портретом деда. Ну, первый раз, к сожалению, в прошлом году я не смог участвовать в бессмертном полку. Вот, а в этом году первый раз, и так мне, честно говоря, под сильным впечатлением. Я шел с дедом, который защищал Ленинград, был на Куповских высотах, артиллеристом. Ну, сначала он успел побывать на финской войне, и потом уже Великую Отечественную защищал Ленинград.
Какие истории, семейные истории, вот эти дедовские, ну, хранит ваша память?
Семейных очень много, конечно, но они больше, скажем, не дедовские, а больше все-таки от мамы и от бабушки ко мне приходили, потому что мама с бабушкой, с прабабушкой, с прадедом прожили всю блокаду в Ленинграде, на улице Войнова, всю блокаду от начала до конца, и мамина старшая сестра, которой в 41-м было 10 лет, маме было 3 года, Анечке было 10 лет, она умерла вот в первую зиму блокады, похоронена на Охтинском кладбище. Так что очень много историй именно были вот бабушки от мамы о блокаде. Но я не думаю, что сейчас нужно вспоминать, скажем так.
Ну, у вас две
такой
ленточки.
Такой светлый и прекрасный.
Да, у вас георгиевская ленточка,
всегда
ленточка,
две ленточки, потому что
ленинградцы.
Для меня, конечно, прежде всего, великая победа Ленинграда и потом не менее великая победа, конечно, во всей войне. Самая такая близкая и сложная и страшная победа для меня все-таки, ну, в моих впечатлениях каких-то детских и взрослых, это все-таки блокада. Вот.
Алексей, а с какими эмоциями сегодня? Вот что вы чувствовали, когда вы присоединились к этому шествию?
Ну, мне очень приятно, во-первых, что очень много молодых людей. Я видел сегодня такого бойца на руках у родителей года полтора, наверное, в пилотке, в гимнастерке, в сапогах. Он настоящий человек, полуторагодовалый, который уже привыкает с детства к тому, что нам есть чем гордиться и чему радоваться. Это очень приятно, потому что для моего поколения, для людей, родившихся там, в начале 60-х, ну, раньше, само собой, для моих детей, в общем, это было и всегда будет свято, но для тех, кто живет в настоящее время, да, во времена перестройки, прости Господи, во времена демократии, им очень сложно понять, вероятно, что это. И вот такое вот воспитание массовое и честное, и искреннее. Те эмоции, которые они видят в старших поколениях, находясь рядом с ними, вот в таких шествиях, на демонстрациях, на салютах, на вот в таких акциях. И они видят то, что происходит, и они должны это видеть, и должны всегда помнить о том, что мы великий народ, а мы великая страна. Что бы там ни говорили по гаджетам некоторые средства массовой информации, которые утверждают, что народ выгоняют силком на бессмертный полк, заставляют нести какие-то плакаты. Это не какие-то плакаты, и вряд ли можно людей заставить выйти с портретом дорогого человека, погибшего или умершего уже в мирное время. Вряд ли можно заставить людей выходить на это. Это идет от сердца, это идет из глубины души, от гордости за наш народ, за подвиг народа, за нашу историю.
Каким образом, вот, возможно, из того, что рассказывали ваши родители, вот вы сейчас передаете уже следующему поколению? То есть, вот, что рассказывать? Есть вообще, ну, какая-то такая, не совсем, может быть, уверенность, что рассказывать, как рассказывать? Или все однозначно для вас вопрос ну, решен.
Я не думаю, что нужно что-то мне рассказывать, потому что, в принципе, я буду говорить со слов тех людей, которые это знали, видели. Кто-то будет еще со следующих и следующих слов говорить. Нужно, вероятно, своим как-то примером и своими поступками воспитывать людей, поколения, своими высказываниями, скажем так, своим мнением. Вести за собой людей можно только поступками, только какими-то вот такими акциями, скажем так. А рассказывать на словах, ну, нужно смотреть кино. Я вдруг поймался вчера на том, что я первый раз в жизни с начала до конца целиком посмотрел «Они сражались за Родину». То есть, конечно, я видел раз 10 фильм, но я куда-то выходил, кто-то что-то закусывал, где-то это было, а сейчас успеем, кто-то звонил. Я вчера сел вот с начала до конца, посмотрел этот великий фильм, потом начался великий фильм «Летят журавли». Если дети будут смотреть вот это кино, это не агитка, это не очень страшный фильм. То есть, это, наверное, самый страшный фильм своей простотой, своей обыденностью, рутинностью происходящего. Ну, как-то вот это настоящая война, и я вчера еще раз прочитал титры перед фильмом и понял, кто снимался. Не понял, я просто еще раз вспомнил, что это все люди, воевавшие почти все. То есть они говорили о том, что, через что они прошли.
На самом деле у нас у всех был выбор, да, смотреть старое кино сейчас, и вчера это тоже можно было, себя поймало на этой мысли, или новое. И вот многие из тех, кто сегодня к нам приходили, все-таки выбирали старое кино, потому что в нем есть что-то такое, чего сейчас почему-то не могут передать. У вас тоже такие ощущения от тех фильмов о войне, которые снимают сейчас?
Конечно. Это ряженые люди, прекрасные девчонки, молодые, наверное, талантливые, с накрашенными губами в окопах, с набеленными глазами. Ну, не знаю, осуждать это нельзя, но, вероятно, вот такое вот веяние есть. Вы просто спросили, как я буду рассказывать там кому-то или воспитывать. Я не рассказываю. Я почему привел в пример этот фильм? Потому что там рассказывают о войне люди, которые на этой войне были. И этот фильм, он вечен. И если кто-то захочет рассказать, то вот возьмите и послушайте то, что рассказывают те люди, которые были действительно на войне. А мы должны просто направлять, скажем так, поколения, новые и следующие новые, на то, чтобы они смотрели именно первоисточники, а не то, что пытается переснять, пытается переделать, ремейки, еще что-то.
Цвет, вот эти все цвет, слова, да, фильмом
да, цвету добавить, раскрасить, да. Подвести еще какую-нибудь компьютерную графику, которая абсолютно не нужна никому на самом деле. Ну, это такие мультфильмы, которые... Главное, чтобы было похоже на Америку сейчас, мне так кажется, делают это все. Массово, вот эти взрывы какие-то, что-то еще. А на самом деле Бондарчук снимал людей, а взрывы, ну, поскольку они были, он их и снимал, там не было никакой, кстати говоря, компьютерной графики. Они сражались за Родину гораздо страшнее по взрывам и пожарам, нежели то, что нарисовано в компьютерной графике. Подведено, ну, на мой взгляд.
Но значит ли это, что и не нужно ничего нового создавать?
Нет, новое может быть нужно, но не надо, наверное, делать ремейков, раскрашивать и касаться того, что уже свято. Ну, не знаю, это мое личное мнение. Я совершенно не претендую на то, что это какие-то критерии для оценок того, что снимается сейчас. Я вообще не понимаю того, что сейчас снимается, поэтому мне сложно.
Тоже из тех, кто к нам сегодня приходил в студию, говорят, что как-то тема войны, она уходит с театральных подмостков. Что очень странно, вы не находите?
Вы меня представили как актера театра и кино. Я никакого отношения не имею к театру с 91-го года, когда я ушел из театра. И ни одного дня я не жалею о том, что я не в театре. Поэтому мне очень сложно судить о том, что происходит вообще на сцене. То есть то, что я вижу урывками, у меня нет никакого желания посещать театры. Я хожу в театр, где работает моя дочь, кстати говоря, к Ивану Ивановичу, который был буквально... Мы с ним встретились, тоже я его здесь поздравил, Краско, я имею в виду Ивана Ивановича. Вот, и мы с ним вспомнили о том, что когда мне было 2,5 года, он меня носил на руках, потому что отец мой снимался в Теберде вместе с ним. В фильме «Первый россиянин», который был запрещен, потому что там снимался Юлий Панич. Вот, и сейчас мы так вспомнили с ним это время, когда мне было 2,5, он был молодой, и все это было в Теберде. Вот, я хожу очень редко в театр, очень редко. На какие-то, может быть, привозные, приездные спектакли, и то, если приглашают. У самого у меня нет никакого желания посещать театр.
Алексей, а помимо «Бессмертного полка», какие еще традиции в этот день есть у вас? Кем вы встречаетесь?
Но, к сожалению, уже мало с кем, я имею в виду, из живых можно встречаться. У меня есть бабушкина сестра, которую я поздравлял сегодня первой с утра, ей 86 лет. Вот. Тоже смотрит парад, плачет. Ну, мы все ее поздравляем. Из участников войны вот у нас больше, пожалуй, никого не осталось, я имею в виду, из воевавших. А мама моя, я поздравил, вторую я поздравил маму, потому что ей было 3 года, когда началась война, и она жила в блокадном городе. Она, кстати, помнит все абсолютно. Несмотря на то, что ей было 3 года, она абсолютно все помнит, смотрит сны про блокаду. И...
Говорили, что они не любят рассказывать об этом.
Да, дед вообще ничего не рассказал. Почему я сказал, что дед, который стоял на Волховских высотах, артиллеристом защищал Ленинград, он не рассказывал ничего. Просто ни о войне, ни о военных годах, ни о годах послевоенных, когда он был в лагерях. Ну, как-то, наверное, не хотел расстраивать. Да и, в общем, вспоминали только хорошие, только победу. Что пережили, что остались живы, слава Богу. Очень мало рассказывают.
А что-то дома осталось, ордена, фотографии, вот то, что
остались,
в этот день
остались награды деда, остались награды деда, они лежат у мамы, ну, мама привезла мне документы как раз сейчас 9 мая, там некоторые посмотреть. Вот, и я сейчас пытаюсь, ну, просто у меня лежит орден Октябрьской революции, номерной, все, но я знаю, что это орден не деда. И я сейчас пытаюсь через знакомых ФСБ, через знакомых еще где-то по этому номеру найти владельца этого ордена, чтобы просто передать, если еще кто-то есть. Потому что это не деда награда, я знаю точно абсолютно. И откуда он у нас взялся, то есть, тоже не знаю. Пытаемся найти. Если найдем, обязательно вернем.
Сейчас многие документы стали доступны как раз в интернете.
Они стали,
да,
доступны, сейчас делают в интернете пока мало, потому что, они, насколько я знаю, они оцифровывают архивы, и сейчас уже будет какой-то доступ. Я надеюсь, что по номерам орденов, по документам можно будет найти хозяев.
Я вот, знаете, о чем подумала? О восприятии войны. Мне кажется, что большой плюс нынешнего молодого поколения заключается в том, что они, у них нет сейчас вот этой вот глянцевой истории советского периода, которая была у нас. Были семейные истории, это одна война, а было то, что нам рассказывали в школах, как нам это все преподносили. Это была другая война, в этом смысле у нас тоже был момент переосмысления. А они сейчас, вот, например, те люди, те ребята, которые шли вместе со своими родителями, вот в этом шествии движения «Бессмертный полк», они сейчас как-то сразу вот к этому, вот, минуя вот эти вот все какие-то а-ля патриотические истории, которыми мы все были наполнены в свое время.
Я совершенно не чувствую себя ущербным из-за того, что я был переполнен патриотическими историями глянцевыми советского периода. Я вообще очень хорошо отношусь к советскому периоду. Вот. А у нынешних ребят, несмотря на то, что они имеют доступ, скажем так, к правде и рассекреченным материалом, у них есть другая опасность, потому что есть потуги наших, как называют, коллег, наших партнеров, как их называют по телевизору, пересмотреть, переосмыслить результаты войны. Ну, уже пошутили в интернете, что если хотят пересмотреть, мы можем перепоказать. Ну, вероятно, просто современному поколению сложнее разобраться в этом. Здесь нужны проводники, и я надеюсь, что родители, и бабушки, и дедушки тем более, как-то будут вот этими проводниками, которые направят молодое поколение и научат правильно понимать и разбираться, и самим думать и оценивать то, что выливается в средствах массовой информации, а также в великой сети. Им сложнее. Нам было проще.
Да?
Да. Нам было проще и как-то честнее. пусть это было немножко в плюсе. И, но тем не менее, этот глянец, он не на пустом месте был. Просто под ним все равно была база, была основа.
Ну вот сегодня никаких толкований, да? Среди тех людей, кто шел, мы сегодня видели это море людей, которые шли с портретами своих предков.
Казалось, что оно будет бесконечным просто в какой-то момент.
Было ощущение, что на самом деле все правильно понимают, воспринимают все очень правильно, с нужными эмоциями. Это было достаточно радости и достаточно вот какого-то другого чувства. Вот это чувствовалось...
Сплоченность, это какой-то вот патриотизм такой. Это все вот началось еще, я так прочувствовал это очень хорошо, когда мы стояли на Полтавской, на Староневском. Угу. Еще полтретьего, еще не началось само шествие. И волна «Ура!» прошла от площади Восстания до... Ну вот так, угу. Вот через весь поток людской. То есть там закричали «Ура!» И это вот эта волна двигалась назад туда, к площади Александра Невского, к Лавре, и потом, значит, через какое-то время от Лавры дали обратно эту волну, и вот это все время каталось на протяжении всего шествия. И... Но это я не видел абсолютно пьяных, потому что, ну, если люди выпивают, смотрят, они тоже, в общем, сердцем с нами, но они как бы в самом шествии не участвовали бы, никаких беспорядков, там еще чего-то. Ну, мне очень понравилось. Я первый раз, к сожалению, в прошлом году не получилось, я работал. А в этот раз действительно под впечатлением. Ну, на следующий год еще больше подготовимся.
Ну,
500
да.
тысяч было, да?
500 тысяч,
говорят,
говорят,
что
было.
Да, полмиллиона – это самые первые оценки.
Ожидали 300 максимум, а получилось совсем в два раза больше.
Потому что это непредсказуемая история. Это вот очередное свидетельство того, что это душевный порыв людской, а вовсе никто никого никуда не сгоняет. Алексей, у нас буквально минуты эфирного времени. Надеемся, мы вам не успели надоесть. Но это минута для того, чтобы, возможно, пожелать что-то и тем самым вот еще маленьким, кому не посчастливилось застать героев живых. Вот ваше пожелание тем самым вот, совсем юным поколениям, скажем.
Какое пожелание? Я поздравляю всех от всего сердца, вот, просто от души с праздником. И я очень рад тому, что я увидел сегодня в моем любимом городе. Вот это шествие, это единение. Я вижу, что не только ленинградцы, но и гости нашего города. И просто я лично шел с ребятами из Харькова, которые сейчас в очень сложном положении находятся, с ленточками победы. А пожелать, чтобы это все дальше развивалось, чтобы как можно больше мы чувствовали вот это единение, это сплочение. И это совершенно естественно передастся тогда и нашим детям, и маленьким. Я думаю, что у нас пока еще есть очень много ветеранов, которые остались живых, которые могут передать свой опыт, так сказать, и передать свою любовь к родине, передать свое ощущение победы из первых рук. Если нет, давайте смотреть кино, давайте слушать песни военных лет.
Спасибо за эти слова и за
С праздником
к нам с Днем Победы.
Великой победы советского народа.
Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов здесь. Мы продолжаем радиомарафон в честь 71-й годовщины Великой Победы. Две минуты новостей у нас сейчас.
Потом мы возвращаемся.
Вернемся в прямой эфир. Мы, кстати, напоминаем, Невский 46, если вы где-то недалеко, подходите сюда, потому что прямо по курсу будем слушать вот ваши истории, тех людей, кто здесь принимал участие.
Мы тоже их очень ждем, правда.
И в шествии «Бессмертный полк», и просто наших слушателей, которые пришли провести этот праздник вместе с нами.
День Победы на Радио Балтика. Радиомарафон из открытой студии на Невском проспекте.
18:22 в Петербурге, в Ленинграде, в прямом эфире Радио Балтика. По-прежнему этот день, этот праздник проводят с вами Светлана Шкиль,
Алексей Данилин.
Да и вообще вся редакция сегодня в городе. Мы вместе с вами, мы здесь со Светой на Невском 46 в открытой студии Радио Балтика. А корреспонденты сегодня где только не побывали.
Это
вот,
правда.
В том числе наша лягушка-путешественница Юль Пряникова дошла до Дворцовой площади. Сейчас готова выйти к нам в прямой эфир, рассказать, что происходит на Дворцовой, в том числе и тем, кто вот как раз по направлению к дворцу и идет. Ребята, вы сейчас узнаете, что там происходит. Юля, привет, добрый день.
Здравствуй, Юля.
Да, добрый вечер, Леша, добрый вечер, Светлана. Буквально 20 минут назад на Дворцовой площади начался праздничный концерт. Здесь установили специальную сцену, и напротив нее такой импровизированный партер, где сидят ветераны, а все остальные желающие посмотреть концерт, они смотрят его стоя. Здесь уже достаточно много людей. Ведут концерт актриса Анастасия Мельникова и журналист Кирилл Набутов. Ну, по традиции, открыли концерт губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров. Они обратились с поздравлениями к ветеранам. Вот интересное поздравление было от Вячеслава Макарова, который поблагодарил ветеранов за то, что они передают молодежи генетический код победителей. Вот, и сейчас...
Очень витиевато, я бы сказал, выразился.
Да, но необычно, оригинально. Вот, и концерт начался с песни о родине Исаака Дунаевского в исполнении военного духового оркестра. Затем танго «Утомленное солнце» в исполнении солиста Михайловского театра. Вот, и сейчас певица Зара поет песня «Прощай, отчий край», и на сцене выступают, ну, специальный танцевальный коллектив, которые, участники которого одеты в мундирование советских солдат, и также вот девушки в характерной одежде тех годов, 40-х, 50-х годов.
То есть по сценарию от великого до смешного, как и закончилось еще певицей Зарой.
Подожди, еще не закончилось. Во-первых, Юль, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас действительно видим людей, которые направляются в сторону Дворцовой. Если они туда подойдут, у них есть шанс что-то увидеть, услышать?
Да.
Как это все там расположено?
У них есть шанс, действительно, сцена располагается около арки главного штаба. Здесь уже много людей, но пока не очень плотно. То есть, в принципе, можно подойти еще, кстати, и около колонны, и можно подойти сбоку. То есть, в принципе, место еще есть, и здесь также есть специальные экраны, да, на которых можно видеть, что происходит. Так что, я думаю, вполне комфортно можно посмотреть еще концерт.
В общем, во всяком случае, сегодня вечером на Дворцовой все еще только начинается. Юля, спасибо. Корреспондент Радио Балтика Юлия Пряникова с Дворцовой площади с рассказом о том, что концерт уже идет. Не знаю, приманили ли мы сейчас кого-то именем певицы Зары на Дворцовую площадь, но подозреваю, что после нее выступят еще и другие люди.
Будем на это
разных,
надеяться,
в
конечно.
Разных жанрах. Вот. А пока мы продолжаем общение здесь, в открытой студии Радио Балтика на Невском 46. И как мы вам и анонсировали, собственно говоря, это место, куда приходят не только хорошо знакомые и любимые всеми петербуржцами, да и гражданами России, наверное, люди, а вот и просто люди, которые пришли праздновать вместе с нами сюда, на Невский проспект. В том числе мы рады здесь приветствовать Любовь Черепанову. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Поближе к микрофону. Ну, чтобы и слушатели тоже могли вас услышать. Рассказывайте, кто на плакате, кто на фотографии.
Мой отец Медведев Гавриил Иванович. Это его сыновья, которые родились уже после войны. Но так как другой фотографии нет, но здесь вот еще наша вся семья, у отца семеро детей. Все, в общем-то, достойные люди. Родились двое до войны. Он ушел на войну в 26 лет. Вернулся сразу в начале войны, вернулся в 46-м году, уже после войны с Японией, так как мы сибиряки, я из Сибири, из Иркутска, и, в общем-то, поэтому всю войну, ну, вот мои старшие брат и сестра были без отца, он пришел домой, когда старшей сестре, которая на 10 лет меня старше, вот, ей было 6 лет, ой, что-то ей было... Она в 40-м родилась. Да, 6, правильно, 6 лет. Вот. Ну, да, мы уже все родились после войны. Отец прошел всю войну. Я, правда, не знаю звания его. Он нам не рассказывал. Видела только ранение у него на спине. Это я помню хорошо.
Это, наверное, были какие-то сильные детские впечатления, да, вот у родного человека видеть вот эти раны.
Мы-то маленькие еще были. И в то время нам не очень... рассказывали. И потом, видимо, уже мирная жизнь так радовала, что уже люди не хотели говорить о войне. А уже мои старшая сестра и старший брат, конечно, больше знают. Ну, вот, к сожалению, мы с ними об этом не говорила. Но у меня старшая дочь, у меня трое детей. Двое живут за границей сейчас. К сожалению, в 90-е годы вынуждены были уехать из страны. Старшая дочь у меня живет в Голландии и ведет активный образ жизни, такой вот политически постоянно
отстаивает. А они отмечают 9 мая?
Обязательно.
Правда?
Она,
а как? Вот, например, году, сегодня какой у них день,
вот
вы знаете?
Она, во-первых, тоже сделала такой же планшет, и потом у нее больше даже сведений, чем у меня. Она ездила в Сибирь, собирала сведения об отце. И вот сейчас тоже там они, русские люди, все там вместе держатся и отмечают все праздники. Она ведет там не только 9 мая, но и другие какие русские праздники. Все она у меня кандидат биологических наук. И она,
то есть она как инициатор, организатор,
да,
она соотечественников сплочает там, чтобы
да, да, да.
Люди
и
выходили
сегодня
на улицу.
Они тоже, она мне вчера звонила, что они тоже организуют бессмертный полк. И будут вот...
Вы сегодня практически в едином порыве,
да,
хоть и в
да,
разных
да.
странах, но
да. с... И, в общем-то, она ведет активный там образ жизни и просвещает голландцев, потому что они относятся плохо к нам и считают, как и американцы, что выиграли войну Америка, а мы тут вообще ни при чем. Поэтому там вот она и в интернете, и в жизни, она постоянно везде всем объясняет. Ну, девушка, она у меня грамотная, поэтому...
Значит, мама правильно воспитала.
Ну, естественно, вот я второй раз, вот я тут слушала,
стояла, языка сняли вопрос,
да,
второй раз вы участвуете.
Кто-то загоняет, что вы, я ждала, мне нужно до дачи, у меня далеко дача, 200 километров отсюда. Но я ждала этого дня, чтобы поучаствовать вот в этой акции. И также в прошлом году мы с сыном вдвоем, сын у меня социолог, и, в общем, такой...
Смотрите, вся семья
человек,
сплошные
да.
интеллигенты,
да,
биологи, сын, социологи.
Да, он, кстати, работал над диссертацией, которая, значит, по национализму и экстремизму молодежному. И сейчас он в данный момент находится в Колпино, ведет там этот же вот этот концерт от Дома молодежи. Он работает теперь в Доме молодежи социальным педагогом. И, в общем, там тоже активно, очень часто. Сейчас должен был со мной быть, у нас еще один портрет у него. Но вот я пришла сегодня сюда одна, а он уже остался там.
Здорово, что вы сюда пришли, и у нас была возможность услышать и вашу историю
спасибо.
Тоже. Любовь, спасибо. И ну, с Днем Победы.
С
во-первых.
Праздником вас.
Спасибо. И, конечно,
спасибо.
Ежегодно мы вас здесь будем ждать, если в следующем году
настигнется.
Мы рады. Спасибо, Любовь Черепанова. Вот, пожалуйста, пример того, как просто попасть в открытую студию «Радио Балтика» здесь, на Невском проспекте, 46. Кстати, если ваш путь к сегодняшнему празднованию пролегает через этот адрес или где-то поблизости, пожалуйста, заходите, будем рады. На Дворцовой, как вы слышали, исключение нашего корреспондента, еще все только начинается.
А у нас здесь все в самом разгаре.
Менее чем через полчаса. Минут молчания, вот тоже еще одна такая реперная точка в сегодняшнем праздновании. Ну а у нас смена состава здесь в студии. Наши коллеги, хорошие знакомые, крепкая семья, авторы видеоблога Family Drive и автопутешественники Матвей и Людмила Малькова. Привет, ребят.
Здравствуйте.
Добрый день.
Привет всех с праздником.
Да, с Днем Победы. Да, ну вы сегодня победы. Же тоже в бессмертном полку ходили?
У нас, к сожалению, вот именно прямо походить по Невскому не получилось сегодня, просто потому что... Другие некоторые дела, рутина поглотила, как всегда. Но, как правило, мы, конечно, 9 мая на Невском проспекте.
Да, всегда.
Вот, всегда, да.
День Победы.
В том числе и с дочкой. Да.
Да. И даже был случай, мы с друзьями...
Я очень люблю этот момент, да? Когда у Людмилы вдруг, значит, там открывается какой-то ящичек с воспоминанием. И вот был случай. И все такие замерли.
Знаешь, а я этого момента опасаюсь немножко.
Ничего, у нас хронометраж позволяет.
На 9 мая, по-моему, 2013 года мы с утра, утром рано, поехали в питомник, купили... Ну, по-моему, 50 оранжевых роз, причем они были свежие, такие красивые, распечатали открытки на принтере цветном на работе. Надеюсь, начальство меня сейчас не слушает.
Ага, на работе.
Сказанное по радио уже не считается профессиональным преступлением.
Вот, и ходили 9 мая ветеранам, раздавали цветы, открытки. Это было... Ну, это действительно вот этот праздник мне заполнился больше всех.
Это, наверное, больше нам надо, правда, а не им. Вот есть такое ощущение.
Отдать дань и высказать свое уважение и восхищение.
Ну, как иначе, как по-другому можно сказать спасибо, потому что, в принципе, так стоять и кричать, наверное, тяжело, поэтому какие-то такие небольшие, маленькие, но слова благодарности вот в таком формате мы старались говорить. Вот, было так пару раз.
Ну, кстати, это еще большой вопрос, кому это нужно. Все-таки, знаете, они радуются, ну, правда, ну, вот ей-богу, как дети, когда они понимают, что каждое новое поколение, оно не забывает, оно совершенно осмысленно делает этот шаг, вот они рады, и я даже не знаю, кому рыдать в этот момент хочется больше. Тебе, значит, когда ты идешь с этими гвоздичками там или розами, или этим людям, на которых вот эта вот это радость.
То, что патриотизм, он есть, он поднимается, и даже мне вот очень нравится социальная реклама всегда в преддверии вот 9 мая, когда маленькие детишки говорят, а у меня прадедушка, а у меня прабабушка, рассказывают какие-то истории, и здорово, что это передается из поколения в поколение, и этот великий подвиг наших дедов и уже прадедов нового поколения, он, естественно, он не должен быть забыт, и постоянно нужно эту информацию обновлять и до новых, до молодых людей доносить, до новых, до вновь родившихся.
Да и даже до детей. Мы с Маргаритой так уже сейчас поступаем. У нас ей вот 4 года и 11 месяцев, получается, и мы вот несколько дней подряд с ней разговариваем. Вот День Победы, она знает.
Обращаем внимание, да, что, что город Победы, украшен в честь великого праздника.
Она просит включать песню самую главную.
День,
да?
Победы, День Победы, она ее знает.
Она говорит, мне она очень нравится, ты включи, пожалуйста, мне еще раз,
а
папа.
Вот удивительно, да, как могли писать такие песни, которые от мала до велика все знают мотив, ну, главные слова уж точно все знают из этой песни. Вот это же получалось делать всенародным. Сейчас как-то вот, ну да, там сейчас певица Зара, наверное, вышла на дворцу, что-то она мне покоя не дает.
Она тоже должна быть, наверное, в этот праздник.
У меня ощущение, что она опять же поет что-то то, а совершенно не новое, а нового почему-то совсем не появляется. Но появляются новые семьи. И вот, собственно говоря, в общении с вами вот интересно этот момент выяснить, какими словами, какие истории, что, вот как, у вас там растет маленькая принцесса, да?
Ну, конечно, как ребенку вы ей об этом стараемся сообщать? Все это донести, да. Ну, достаточно мягко, потому что вот если рассказывать все как есть, вот как... Ну, как знаем мы, как вот, как мне рассказывала моя бабушка, моя мама. То есть пока для ее юного возраста это действительно все еще рано, и нужно это делать ненавязчиво, потому что и так у нее, как мы начали рассказывать про войну, у нее сразу стало возникать много вопросов. Как, ну, почему люди напали, почему так это произошло?
Давай тогда я скажу комментарий, как я сказал, да, вот я сказала Маргарите так, что вот День Победы, а что это такое? Я говорю, это праздник, пришли плохие люди и хотели отобрать всех детей, разлучить с папой, с мамой. Я, ну, понятно, что это не очень мягко, с одной стороны, с другой стороны, не ну, так жестко.
Она на себя может примерить эту ситуацию и насколько понимание какое-то наступит.
Да, она говорит, а кто защищал нас? Я говорю, вот прабабушки, прадедушки, дедушки твоего дедасика, она так называет, да, родители твоей бабушки, второй бабушки, дедасика, опять же, да, всех бабасиков и дедасиков. И она понимает теперь, она понимает, что это были плохие люди, она знает, что их называют
что
фрицами.
Что это серьезное,
да,
событие.
Она все, теперь она осознала. Жуть мы не рассказываем, разумеется, но в таком, в легком формате, в легком варианте все-таки мы даем эту информацию. Это очень важно. Я так думаю.
А что вы сохраняете вот из того, что, ну, понятно, у нас же там вот родители, это вообще послевоенные дети, бабушки, дедушки, это вот те самые герои, что ведь дома же какая-то вот память, она хранится, потому что когда подрастут наши-то спиногрызики, им же нужно будет уже всю полноту.
Мне вообще кажется, у каждой семьи вот сохранилась такая военная история, потому что, ну, все мы, как получается, что вот через несколько поколений, то есть, ну, это проходили наши дедушки, бабушки. Вот у меня была история, когда началась война, бабушка была главный агроном в Ленинградской области, и вот на время, когда объявили о том, что начинаются военные действия, она была в Кингисеппе, прямо в полях, то есть ее задача заключалась в том, что она ездила по Ленинградской области, по колхозам и, ну, улучшала работу, то есть какие-то новшества, там, знания, привносила в работу колхоза. И у них было распоряжение собрать всю технику, весь скот и вот таким вот конвоем, получается, пойти в сторону Вологодской области, поскольку военные действия до туда еще не дошли. И там они организовали новый колхоз, хозяйство и начали производство продуктов питания. То есть это мука, это молочная продукция. И бабушка рассказывала, я вот эту историю знаю с детства, и бабушка рассказывала, вот она приехала в поле, обычный рабочий день, день, она в легком платье, ну, в легкой обуви. И вот они как были, так и пошли. То есть не было возможности даже пойти вот взять какую-то теплую одежду в дорогу.
К сожалению,
то есть они так и пошли,
да,
и.
Нашей семьи, конечно, тоже это все коснулось, то есть, безусловно, и по маминой линии, и по линии отца, то есть, если мы говорим там про мамину линию, то моя бабушка с дедушкой, ее родители, мама моей, они, бабушка была певица, и она ездила на фронт, поддерживала в таком формате, да, mm-hmm. то есть наших воинов, наших солдат, нашу страну, дедушка, он, его родители, да, воевали, он при этом сам там рыл окопы, то есть оборонительные сооружения строили. Вот, поэтому всех коснулись там по отцу. У меня мои прадедушки, получается, одного как раз-таки Мальков Матвей Алексеевич, да, он прошел...
В честь деда назван.
Да, в честь
вот
его меня назвали.
Честь-то какая.
Да. А он прошел всю войну с 41 по 45, то есть дошел до Берлина. Ага. Вот его брат, к сожалению, погиб на Пулковских высотах, когда защищал Ленинград. Вот, при этом... Младший брат пропал без вести, тоже где-то под Ленинградом. Вот, соответственно, то есть всех коснулось. Там сестра тоже там с тремя детьми в Петербурге как-то выживала, там ходила. Там как же было все, когда снаряды, которые попадали вот на крыши домов, зажигательные, их нужно было тушить. Этим же занимались не только военные, этим занимались...
Дети занимались.
Дети, граждане.
Конечно.
Да. Все, кто не мог воевать, все, кто был ну, немножко в стороне от этого. Как, ну как в стороне, так сейчас да. сказал, в стороне. В стороне от этого не
ну,
был, от этого ужаса не был никто.
Не был,
то есть вот с таким форматом, в таком формате помогали. Да, и какой-то вклад свой тоже внесли. Ну вот так.
Ну, мы продолжим и вспоминать. И в том числе мне очень интересно, конечно, вы помотались и по миру, и на автомобиле, и наверняка так или иначе заставали празднование где-то еще
мы
в Европе.
Вот в Беларуси.
Да подождите,
еще...
это
да,
пусть
я понял.
Интрига. Пусть интрига в эфире. У нас здесь коллеги наши, Матвей и Людмила Малькова, авторы видеоблога Family Drive, автопутешественники, ведущие, кстати, одноименные программы на радио Балтика. И у нас сейчас 2 минуты новостей, традиционно.
Что и забыла, да.
И потом мы возвращаемся в прямой эфир радиомарафон в честь 71-й годовщины Великой Победы здесь, в открытой студии Радио Балтика на Невском проспекте 46.
День Победы на Радио Балтика. Радиомарафон из открытой студии на Невском проспекте.
18:42 в прямом эфире. Открытая студия Радио Балтика на Невском проспекте 46. Светлана Шкиль, Алексей Данилин. И здесь, конечно, куча народу вместе с нами. Народу, которому мы лично очень рады. Авторы видеоблога Family Drive, автопутешественники Матвей и Людмила Мальковы. И, кстати, если вы где-то недалеко, подходите сюда, подтягивайтесь к нам, а то, может быть, и с нами сюда в эфир сядете.
А это запросто, между прочим, мы можем это устроить, правда?
Вспомните. Так вот, ребят, все-таки то, на чем мы закончили, да, в Европе, вот мы со Светой как-то делали в пятницу как раз программу нашу традиционную «Окно в Европу» из разных стран корреспондент к нам включались, сложилось такое ощущение, что там уже никто не празднует, за исключением русскоязычных диаспор. То есть в Финляндии там вообще, по-моему, День матери накануне
да, там его отмечают гораздо шире,
а во Франции тоже как-то все очень скудненько, бедненько.
Ну, мы вот можем сказать... Пожалуй, только за Белоруссию, поскольку на майские праздники, как раз на 9 мая в один из годов, были в Белоруссии. Там, конечно, активно празднуют.
Да, но здесь 100%. Нет, если мы говорим про Европу, тут, конечно, есть свой такой нюанс и, возможно, какие-то противоречия, которые сейчас происходят
ну,
уже
то,
не один год.
Сейчас, да.
Это, конечно,
пытаются
отражается.
Переделать историю.
Но и, в принципе, они же как-то больше тяготеют отмечать все-таки 8 числа. Да?
Да.
А если официально, так у них только один раз в 45-м и отмечался этот праздник, если мы говорим про официальное празднование. Мне лично это не очень понятно. Это какая-то такая история, борьба с историей, получается, да, с, ну, не знаю, с этим воевать-то не стоит. В это мирное время нужно сказать всем спасибо, кто воевал, кто просто был, не знаю, даже ребенком, кто как-то помогал или просто даже пережил эти тяжелые годы войны. А вот эти вот люди, которые, не знаю, там правят Европой, не правят Европой, как-то от этого немножко абстрагируются. И это, по-моему, великая их глупость в этом заключается и даже слабость.
Ну вот так и кажется, на самом деле, со стороны, потому что вы, ну, вот мы просто недоумевали.
Ну,
у нас такая отрыбь. Мы еще, главное, запланировали тему этой программы «День Победы» да. в странах Европы.
Да, все грустнее и грустнее.
А у вас что? а вот но, ничего.
Знаешь, могу так сказать. Это печально. Сестра моя двоюродная в Швеции живет. Там вот, да, русскоязычные люди все-таки празднуют. И это хорошо.
Русскоязычные, естественно, они в любом месте собираются, диаспоры. И, конечно, они помнят этот великий праздник и празднуют. Но вот если говорить именно о...
коренном населении.
То... Многие европейцы свои впечатления от сегодняшнего дня домой везут, потому что я сегодня, когда шла на работу сюда, на Невский 46, видела тех, кто приехал на чемпионат мира, и они с интересом, с большим смотрели. Ну и много туристов сейчас, конечно, в Петербурге. И вот как... они, я
даже
думаю...
хорошо, что совпало. Вот честно, вот хорошо.
А очень трогательно, знаете, смотрятся финны, значит,
финны в этих шапках.
Шапках болельщиков.
Я их тоже видела сегодня.
Трогательно, значит, во всем этом облачении. Такое ощущение, что они просто все такая ростовая кукла финского флага. И на них, значит, тоненькая эта ленточка наша. Ну, кто-то им, очевидно, раздал здесь какие-то волонтеры. Это отдельное такое. Думаешь, господи, через нас они как-то все-таки приобщаются помнить историю. Это,
хочется верить, это прекрасно. Хочется верить, что даже если какой-то такой общий, ну, не то, что может быть негативный, но нейтральная атмосфера в их стране существует, то, приехав к нам сюда 9 мая, приехав к нам в Россию 9 мая, они все-таки проникнутся этой атмосферой праздника и дальше будут как-то это все-таки преподносить.
А я вот сегодня себя поймала на мысли о том, что очень грустно осознавать то, что в День Победы встречаешь достаточно молодых мужчин, которые полностью обвешаны орденами. То есть понимаешь о том, что мирное небо над головой, что оно не во всех странах, и не так давно были военные действия, где было задействовано очень много молодых людей русских. И хотелось бы, конечно, чтобы... Как сказать, вот те люди, которые воевали, которые вот сейчас, да, в сегодняшний праздник, они при параде с орденами, хотелось вот, чтобы только вот они были, и больше вот, чтобы не молодело.
А вот как мы сегодня с директором Исаакиевского собора общались с Николаем Буровым, вот ровно к этому выводу мы и пришли. Они нам сделали подарок, они нам мир подарили.
Да.
И наша задача как-то сохранить и сберечь это. А как это сберечь, если не помнить? Вот,
потому что одно дело, когда видишь людей со знаменами, ну, поколение, вот действительно, с это орденами. С орденами, поколение Второй мировой войны, и это, ну, воспринимается хорошо, позитивно, ты рад, что эти люди живы. И вот когда я сегодня увидела достаточно много молодых мужчин, полностью увешанных орденами, мне стало вот, ну, грустно и страшно. И хотелось вот, чтобы, ну...
Да, хотелось бы, чтобы помнили, и мы всегда с вами помнили, что чтобы... мир — это самое главное.
Да,
его
мир
нужно,
это главное.
Его нужно сохранить, сберечь, потому что он более хрупкий на самом деле, чем может показаться, чем это иной раз нам кажется, что его легко нарушить. Это агрессивность наша, которая встречается всегда и везде в нашей жизни. Как-то нужно поспокойней. Если, и это, конечно, и политикам нашим. То есть
ну,
нужно,
это,
да?
Безусловно, это в первую очередь
это,
политикам.
В первую, и... Но начинать-то нужно с себя, я об этом. Начинать нужно с себя, так это, конечно, обращение скорее к власти, к нашей, что тихо, спокойно, аккуратно, но при этом свою политику, чтобы...
То есть, конечно, такой тонкий момент, и сложно что-то вот говорить, вот так советовать, да, на уровне обывателя.
Я такой короткий еще момент, знаешь, что хотел? Вот по поводу Беларуси ты начала, но как-то не закончила. Вот меня очень порадовала эта страна, вот именно в майские праздники. Мы там были до 9 мая не раз.
Дружественный нам народ.
Братский народ, действительно братский народ. И это здорово, потому что, ну, тепло, теплота этого праздника там сохранена, как у нас, ничуть не меньше. И это очень хорошо.
Да, потому что в этом году...
Это завораживающее зрелище, семья общается друг с другом, даже перебивать не хочется.
Как-то вот у нас в СМИ упущено, вот, что сейчас происходит в Украине, как они сейчас празднуют этот праздник.
Ну, вот, хотелось бы тоже понять, да, насколько, не знаю, может быть, не упущено, но тоже хотелось бы понять.
Ну, вот Алексей Нилов рассказывал, да, что он рядом шел с харьковчанами, например, сегодня здесь, в Петербурге, да, они шли вот во время шествия бессмертного.
Ну, я так предположу, что, скорее всего, здесь это достаточно... Они с радостью встретят этот праздник именно в России, в Беларуси, а у себя на родине, скорее всего, как-то более аккуратно.
Наверное,
я думаю,
взрослое поколение, я думаю, встречает праздник с удовольствием, а молодежь, то есть там, мне кажется, вот все-таки идет эта агитация.
Да, и... честно говоря, я думаю, маловероятно, что такой праздник, он все равно все переживет, все эти невзгоды.
Вот мне тоже кажется, что на самом деле все, что мы сейчас вот как-то подозреваем, что, возможно, они там как-то скрываются, скромно очень это празднуют. Это высказывание, это политическая риторика, не более того. Да, такие же самые люди, я помню все свои поездки в Киев, вот они ровно такие же, как и мы, и они все помнят, и они прошли через эту трагедию. То, что там их средства массовой информации, возможно, сейчас раздувают, это политические игры и не более того. А обычные люди, они продолжают абсолютно чтить ту самую память.
Даже если какое-то время людям придется в эту игру играть и подстраиваться, то я думаю, через время какое-то, там, не знаю, может быть год, может быть два, может быть пять, тут не могу сказать, но все равно вот это вот чувство праздника, победы, оно все эти невзгоды, вот эти все неурядицы, все это какой-то негатив, который, может быть, где-то все-таки существует и там, но тем не менее, я думаю, все будет полностью погашено. Как такое пламя, такое водой хорошее. Ну,
вообще очень радует, что мало политики, и вообще сегодня мы так мало говорим о политике, хотя некоторые гости, которые к нам приходили, они говорили, слишком много радуемся в этот день. Вот надо немножко добавить горечи. Грусти. Какой-то, да. Вот конечно. Насколько мы должны регулировать этот процесс, как вам кажется? Вот именно 9 мая, это действительно праздник со слезами на глазах, но некоторые говорили, нет, ребят, вот не надо вот так в едином порыве, надо как-то молча, тихо,
я думаю, что, вы знаете, вот родители своим детям как-то аккуратно и немножко даже грусти, иначе если без грусти все-таки не будет так трепетно этот праздник восприниматься детьми все-таки, но в целом это все-таки праздник. И мы об этом забывать не должны.
Да, но это, наверное, все-таки сквозь, какие-то сквозь должны слезы. Быть, это душевный порыв должен быть, но невозможно себе расписать искренность. План да. на день, значит, с 8 до 10 во время парада я улыбаюсь и радуюсь.
Потом я поплачу, да?
Плачу, потом, значит, во время полка опять радуюсь, плачу. Это вот внутренне. Ты заходишь в метро, видишь просто какую-то до глубины души трогательную историю, когда вот... совсем маленький ребенок со своим прадедом, с портретом, или прапрадедом уже даже, наверное.
Да, уже прапрадед.
Рядом сидит явно его бабушка, которая тоже держит портрет кого-то из этой семьи. И просто эта волна, она изнутри тебя, значит, накрывает, и ты понимаешь, что, черт возьми, вот, наверное, в другие дни плакать плохо, а сейчас можно, значит, и пустить какую-то слезу.
А сама, получается, даже в каком-то смысле, вот, если так вот сказать, расписание нашего праздника сегодняшнего дня, как построено? Сначала гордость. Гордость за страну, потому что техника, потому что офицеры, солдаты. Это все прекрасно, красиво. Потом грусть, бессмертный полк. А потом праздник, салют. Поэтому, может быть, где-то тут все эмоции мы и должны принести через этот день, наверное.
Ну вот именно поэтому он такой уникальный и удивительный. Это то, что хотелось бы и сохранить, и дальше передать, чтобы это не было не ура патриотизма, вот абсолютно, да, таким позитивным, а чтобы вот все-таки там еще какая-то эмоция присутствовала, но она должна возникать от искренности переживаемого.
И, конечно, совершенно. Празднование Дня Победы, оно дает толчок молодому поколению погрузиться в историю, возможно, почитать больше, чем дает вот общественное образование, что-то для себя узнать, возможно, изучить даже вот родовое дерево, больше понять. Вот если ну, не удалось так, что, допустим, там прадедушки, прабабушки вот, ну, уже перешли в иной мир, и ну, не осталось каких-то историй, но они, безусловно, были. А их не могло не быть, если люди жили в России в это время. Конечно, война коснулась всех. И вот эти истории, о которых и мы сейчас с Матвеем рассказывали, и гости перед нами, они есть в каждой семье, и их надо знать и передавать из поколения в поколение, вот нести как такое нечто, ну вот то, через что пришлось пройти предкам, и не забывать об этом.
А еще мне кажется, знаете, сегодня много раз мы тоже с разными гостями возвращались так или иначе к этой теме, что и такая точка зрения, что, значит, военную технику с парада необходимо убрать. Я помню, что свое детство, и меня там просто вот как пацана завораживали все танки, все эти там военная техника. И вот через этот интерес уже пришел интерес ко всему остальному.
Да, я вот тоже об этом и говорю.
Мне кажется, это такой важный элемент праздника.
Я думаю, что нельзя убирать военную технику. Безусловно. Даже, может быть, нужно где-то добавить. Я бы сказал, нельзя, потому что у меня папа офицер. Я помню сам, когда эту эмоцию не только на параде, но и так техника, мальчики, это где-то близко. Не нужно как-то... Ну, то есть это понятно, что приучать-то не нужно. Все-таки лучше мир, и это безусловно. Но в целом это такие элементы этого праздника, которые, вот я с тобой согласен...
Это просто очень написано. Красиво, а? Правда? Это, конечно, и для девочек это... хорошее зрелище. Эти военные чеканят шаг, красиво, да, и... Да. военная техника, это просто...
Причем, когда автомобильная промышленность идет вперед семимильными шагами, и вот на контрасте автомобили того времени, они смотрятся еще более уникальными, интересными, самобытными, и они действительно завораживают.
Ну, вам-то, конечно, еще с профессиональной точки зрения все это интересно.
Сейчас, я сейчас смотрю на Невский проспект, так здорово, кстати, большое спасибо, что вот именно в такой ракурс у нас сегодня, все здорово. И когда едет какой-то старый автомобиль, красивый, старинный, вот, и всем привет, всех с праздником, ребят, кто Маша сейчас нам, да, вот, и когда едет какой-то старинный автомобиль, это так здорово, так интересно, и, как правило, еще он кабриолет, очень часто бывает, в силу таких некоторых нюансов. Mm-hmm. Хорошо, что погода действительно не подкачала.
Ну, кстати, да, мы когда тестировали как раз УАЗ Хантер, это же автомобиль, который не меняется ни дизайн, mm-hmm. ни интерьер, ни экстерьер, не меняется вот уже на протяжении 50 лет, то есть это еще военный УАЗик, и вот когда мы первый раз сели в этот
вездеход,
автомобиль,
да?
Он, да, причем, он, ну, он какой, он достаточно такой брутальный и без удобств, и мы ехали на нем из Москвы в Петербург, и потом обратно.
Вот так наша программа уже постепенно начинает обретать какие-то черты Family Drive. Ну, это здорово.
Но мы хотели эмоции просто дать.
Да, эмоции, вот то, что когда интерес, первый раз, да, вот я села в этот автомобиль, было такое ощущение, что вот я перенеслась в то время, ну, во время своей бабушки,
дедушки. Ну, он, конечно, послевоенный, но, тем не менее, атмосферу военной техники он полностью
проявил. За ваших детей они переживают. Даже через сектор автомобильной промышленности вы их приведете к правильной мысли восприятия этого праздника. Матвей и Людмила Малькова, авторы видеоблога Family Drive, автопутешественники. Ребят, спасибо.
Спасибо большое.
Ну, удачного вояжа дальше по победному Петербургу, Ленинграду. Ну что, настает тот самый момент, когда все мы должны как-то, наверное, замереть, если не в физическом плане, то внутренне, как-то прочувствовать тот самый момент утраты. Потому что понятно, что не все прошли эту войну, не все вернулись, и не все дожили до этого дня. И, безусловно, все те люди, благодаря которым, и мы не устаем сегодня об этом повторять, над нами мирное небо, благодаря этим людям, сейчас тот самый момент в праздновании этого дня, когда нам всем нужно этих людей помянуть и вспомнить. На радио «Балтика» минута молчания.
Всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Thank you. помните. Через века, через года помните. А тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
Потухшим таял уголек. Были версты обгорелы в пыли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пробах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудно вели. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы,
день победы.
Порохом пробах.
Это праздник
с сединою на висках. Это слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.
Европы, прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
день победы,
порохом пропах.
Это праздник,
с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.